Рынок аппетитного чихания. Уже наступило утро, когда королевна в одной рубашке подбежала к окну. Зубчатые тени домов вырисовывались на другой стороне улицы. Погожее осеннее небо пестрело стаями танцующих голубей. «Ты проснулась, малютка», — сказала хитраска, закручивая перед зеркалом локоны. «Быстро одевайся, мы пойдем в замок». Виолинка посмотрела на свое отражение в зеркале. Рядом с изящной мордочкой лисицы она увидела свое веснушчатое, опухшее после сна личико.
«Я не хочу, не пойду!» — завизжала королевна, замахав руками. «Разве вы не понимаете, что мне стыдно?»
Прежде чем хитраска опомнилась, Виолинка нырнула под одеяло и зарылась в подушке.
«Капрал, на помощь!» —
крикнула хитраска, пытаясь вытащить девочку из-под одеяла.
«Добрый день, друзья мои!» — приветствовал их, звеня сверкающими шпорами, капрал Пипец. «Что вы тут делаете?» — он уставился на шевелящееся одеяло. «Вчера петух до поздней ночи сидел за кружкой пива, болтая со старым другом».
«Я не пойду! Слышите? Я не хочу!» — визжала, брыкаясь королевна.
Мышебрат открыл окна. Холодный свежий воздух наполнил комнату. Складывая крылья, голуби садились на подоконник и с любопытством заглядывали внутрь. В окнах напротив уже выставили на просушку пухлые полосатые матрацы и пышные подушки. Озябшая королевна позволила себя одеть. Она съела завтрак и вместе со зверями отправилась в город.
«Даю тебе слово», — сказал капрал Пипец, — «что ты в таком виде не вернешься в замок. Ты должна снова стать красивой».
«И доброй, как раньше», — мяукнул мышебрат.
На улицах было людно. Толпы горожан сновали взад и вперед. В пестрой суматохе мелькали желтые и красные бархатные куртки. Шуршало накрахмаленное кружево воротников, звякали на груди золотые цепочки. Матроны, скромно потупив глаза, шли в окружении служанок, румяных смешливых девушек. Проходя мимо них, петух воинственно вскидывал голову и крутил ус. По неровной, выложенной каменными буханками мостовой, громыхали телеги, запряженные ленивыми валами. Иногда какой-нибудь автомобиль с пронзительным гудком проезжал по улице и внезапно останавливался на ближайшем перекрестке. Тогда из него выскакивал шофер и, поправив очки, огромной рукояткой заводил пружину. Порой, звеня подвешенными на палке бубенцами, кричали скороходы: «Место светлейшему советнику Иллариону Руптуре!» В засланном бархатном паланкине дремал на подушках дородный советник, а скорчившийся у его ног секретарь читал ему вполголоса скандальную хронику, перечень беспутств золотой молодежи из газеты «Голос Тулебы». Издалека, сверкая солнцем своих доспехов, приближались королевские гвардейцы. Хитраска остановилась и, осмотрев себя в стекла витрины, поправила локоны и бант на грациозно поднятом хвосте. А петух отсалютовал шпагой. Гвардейцы ответили ему небрежным кивком, презрительно оглядев его выгоревший и заштопанный мундир. Какое было дело этим придворным франтам до нашего славного ветерана? На перекрестках полицейские в красных мундирах с тупыми и сосредоточенными лицами регулировали уличное движение, размахивая белыми палочками. Сидя в стенной нише, слепой от старости дрозд насвистывал на флейте какую-то наивную песенку, и падающие монеты звякали о медную тарелку.
«Мы проведем тебя по Птичьей улице на рынок аппетитного чихания, а там ты решишь сама, что делать».
«Что это за название?» — удивился мышебрат.
«Подожди, увидишь».
Друзья шли переулком Бродобреев,
где сверкали бритвы, где цирюльники, запахнув белые халаты, кружились около посетителей, с трудом узнающих свое собственное лицо под пухом кудрявой пены.
«Глядите!» — прошептала хитраска.
Из приоткрытых дверей вышел цыган Нагнеток, только что побритый, благоухающий, со шляпой и с перчатками в руке. Блестящие от бриллиантина черные волосы отражали осеннее небо. Он что-то весело напевал, и, как спелая вишня, в его ухе покачивалась рубиновая серьга.
«Спокойно! Не бойтесь, в этой толпе он нам ничего не сделает!»
Друзья забежали под арку ворот и подождали, пока цыган не исчезнет в ближайшем переулке. Пройдя крытую галерею, они вышли на рынок аппетитного чихания. Осеннее солнце освещало площадь, которая переливалась золотым, сапфировым и алым цветом. На земле высились груды овощей, золотые шары дынь были сложены в пирамиды. Над подернутыми легким паром корзинами со сладкими грушами, румяными яблоками и сливами кружились осы. Еще издалека слышался говор и громкие зазывания торговцев. За рынком виднелись многочисленные вывески ресторанов, булочных и кондитерских. Из гостеприимно распахнутых дверей неслись запахи мускатного ореха, имбиря, гвоздики и тот неуловимый аромат жженого сахара и варенья, который исходит от свежевыпеченных пирожных. В лазуре носились голуби, у колодца, украшенного медными тритонами, скрипело ведро. Восточный купец кричал гортанным голосом, развертывая пестрые, словно радуга, шелковые шали.
«Как тут хорошо!» — прошептала королевна. От ароматного золотистого тумана, идущего от фруктов, овощей и пирожных, у нее защекотало в носу, и она громко чихнула. «На здоровье! На здоровье!» — горожане вежливо приподнимали шляпы. «Знаете рынок аппетитного чихания?» Вот и петух достал клетчатый платок и долго вытирал им клюв. Восхищение друзей наполняло радостью купцов, которые, зажмурив глаза, упоенно улыбались и вдыхали мясистыми носами любимые запахи.
«Пошли в кондитерскую, нам нужно посоветоваться». Друзья с трудом протиснулись через толпу торговок. Какая-то индейка с озабоченным лицом успокаивала мужа. Его возмущала краснота спелых помидоров.
«Смотри, ты видишь тех двоих? Там!» — подтолкнул мышебрата петух. «На скамеечке около колодца».
Лица трудно было разобрать, потому что оба погрузили головы в арбуз, выедая его розовое нутро.
«Тех, что едят арбуз?
Ну да!» Это прыг и узелок. На другом конце площади раздался крик.
«Кто украл у меня самый красивый, самый спелый арбуз?»
вопил в отчаянии какой-то торговец. Угрожающе размахивая связкой чеснока, он приближался к примостившимся у колодца озорникам.
«Ведь он лежал совсем сбоку!» буркнул прыг.
Из внутренности арбуза показалась облепленная семечками голова.
«Зачем столько крику? Я даже спрашивал, чей арбуз, и никто мне не ответил». «Нужно было громче спрашивать!»
подступал к ним с яростными криками торговец.
«Разбойники! Тунеядцы! Бездельники! Дармоеды!»
Толпа обступила их.
«Нужно его утихомирить!» шепнул прыг.
«Мне хочется вздремнуть!» А такой крик вредно действует на сытый желудок.
Ловкое движение, и арбузная корка была насажена торговцу на голову. Голос утих. Тяжело пыхтя, несчастный пытался освободиться. Это выглядело так забавно, что горожане чуть не лопнули от смеха. Наконец, багровый от бешенства торговец стащил с головы арбузную корку. Но сорванцов давно и след простыл. Они шныряли уже на другом конце рынка. «Вот и ловкачи!» — давился от смеха кот. «Пойдемте в кондитерскую!» — тащила петуха за крыло Виолинка.
«Нехорошо смеяться над чужой бедой, мышебрат!» — хитраска строго посмотрела на кота через лорнет.
«Да ведь ничего страшного с торговцем не случилось!» — сконфуженно оправдывался кот.
«Вы знаете, что это за колодец, друзья?» — начал петух. «Это необыкновенный, это замечательный колодец. Он называется колодцем исполненных желаний. Кто выпьет из него глоток воды?» Он указал крылом на медный ковш, висевший на длинной цепочке. «И, повернувшись на пятки, сделает с закрытыми глазами 7 шагов назад, у того любое желание исполнится в течение 7 лет.
Однако ветреные люди забывают, чего они желали даже час назад, и поэтому, когда судьба им угождает, они чувствуют себя обиженными и оскорбленными».
«Посмотрим, много ли в этом правды», — буркнул мышебрат и, выпив единым духом ковш, прошептал. «Я хочу, чтобы весь город обо мне говорил, чтобы я стал самым славным котом Тулебы». Он повернулся на пятки и, отсчитывая шаги, шел назад с закрытыми глазами. Перед ним услужливо расступались. Всем был известен этот прекрасный обычай. Увы, на 7-м шагу он споткнулся и плюхнулся в ушат, полный мокрых трав и водорослей. Широко открыв глаза, кот подскочил вверх, словно его подбросило пружиной. Все вокруг захохотали. Напрасно мышебрат тряс в отчаянии хвостом. Клешни не разжимались. Они впились ему в хвост. В сырой траве кишели принесенные на продажу раки.
«Чего эти остолопы так смеются?» — фыркнул кот, потирая больное место.
«Ты только что сам смеялся», — напомнила ему хитраска.
«Но зато твое желание непременно исполнится», — с важностью сказал петух.
«Я даже думаю, что раньше, чем ты предполагаешь, ты станешь самым славным котом в столице. Теперь нам пора держать совет. Поэтому сядем за столик в этой уютной кофейнке».
«Иного выхода нет», — начал петух, когда они съели гору пирожных, и последние пузырьки газа, серебрясь, улетели из стаканов с недопитым лимонадом. «Мы должны купить какое-нибудь лекарство или мазь, чтобы уничтожить чары. Но для этого нужны деньги. Мой приятель Пукло, наш великодушный хозяин, дает нам есть и пить, но его жена прячет кошелек под подушку и неохотно расстается с деньгами. Что же, я могу только продать эти дорогие мне вещи». Тут он с нежностью посмотрел на свои ордена и медали.
«Ты не должен с ними расставаться. Сохрани их лучше для сына», — шепнула хитраска.
«Это необходимо для блага королевны. А для ребенка будет достаточно, если он получит от меня в наследство славное имя и крыло, незапятнанное черным делом».
«Они и в самом деле из золота?» —
благоговейно спросил мышебрат и притронулся мягкой лапкой к орденам.
«Слушайте, я был у лучших аптекарей и докторов. Все они в один голос объявили, что могут начать длительное и дорогое лечение, но за результат не ручаются. И лишь один знахарь, известный мне еще со времен похода на Балабону, признался откровенно, что вся медицинская наука здесь бессильна, и только сам цыган может разрушить чары».
«Но ведь он не сделает этого?»
«Да, но нагнеток продает разные снадобья, лекарства от бессонницы, приворотное зелье для влюбленных, а ходит молва, что и яды. У него много всяких приспособлений готовить отвары и настои. Нужен какой-нибудь проныра, который сумел бы с ним сторговаться и добыть секрет волшебства.
Он посмотрел на озабоченные лица друзей. «Никто из вас не годится. Цыган тотчас догадается».
«Скажи, Пыпец, может быть, кто-нибудь из твоих друзей?»
«Нельзя открывать им тайну. Они так простодушны, что сразу же выболтают. Сперва нужно достать денег, а потом, может быть, нам придет в голову какая-нибудь мысль».
Друзья допили лимонад. Когда наша компания выходила из двери, мышебрат вернулся к столу, украдкой высыпал крошки с блюдечка в широко открытую пасть и, тщательно пригладив усы, поспешил вслед за друзьями. Было тепло, в парке уже пожелтели деревья, издалека они напоминали золотые и медные паруса. По газонам бегали дети, собирая пучки разноцветных листьев. Какие-то дамы в развивающихся мантильях проехали в экипаже, шуршали шины, мягко стучали копыта в тенистых и влажных аллеях парка. Петух направился к ювелиру. В темном переулке он спустился вниз по вытоптанным ступеням лестницы. Лестница вела в подвал, напоминающий нору. В полумраке ювелир-барсук, который никогда не снимал свои теплые шубы, поднес медали к лампе и, вставив в глаз лупу, долго и внимательно рассматривал их.
«Золото!» — шепнул обеспокоенный петух.
«Хм, немного золота тут есть». Шаркающей походкой барсук направился вглубь магазина и, подозрительно оглянувшись, открыл кассу.
«Спасибо вам!» — пожал ему лапку петух.
Барсук важно поклонился и стал чинить часы, прислушиваясь к их больному тиканью. «Старый холостяк, потому такой и нелюдим. Посватать бы его за нашу хитраску, она бы его мигом расшевелила», — подумал петух, взбегая по крутой лестнице.
«Сколько тебе дали?»
12 дукатов. Мышебрат свистнул. Теперь друзья держали путь к окраине города, к городскому валу.
Трава стала бурой. Словно золотые монетки осыпались листья берез. Неподалеку несколько мальчишек пускали змеев. Друзья уселись на каменной скамье. У их ног лежал город, пропитанный лучами солнца, сонный и прекрасный. Капрал положил крыло на колено и стал считать по перьям. Прыг и узелок не подходят. Оба большие сорванцы. Маэстро Пилюля не сторгуется, его тотчас обманут. Пушкарь Пукло — благородная душа, но очень откровенен и любитель выпить. Больше некого посылать к цыгану.
«Ай-яй-яй-яй-яй!» —
послышался голос из-под откоса, и чья-то бледная хитрая физиономия показалась снизу. Ноги этого субъекта были спутаны, и по траве тащилась длинная веревка.
«Козел!» — крикнул петух. «Да, это я!» —
промычал, смиренно стоя в сторонке, козел. Капрал Пыпец всматривался в него и что-то обдумывал.
«Слушай, ты ведь уже давно был превращен в обычную жалкую козу, но раскаялся ли ты в своих поступках? Можешь ли ты вновь обрести уважение и загладить свою вину? Можно ли тебе доверять?»
«О, да, дорогие мои, ведь я столько выстрадал!»
«Тогда ты пойдешь на старый рынок, где стоит фургон цыгана Нагнетка, и купишь у него зелье, которое вернет красоту этой девочке. Вот тебе, дукаты. Но горе тебе, если ты обманешь!»
«Если ты изменишь, — мяукнул мышебрат, — мы повесим тебя на первом попавшемся суку. Обещаю вам, что не подведу, благодетели мои!» — блеял грустно козел. «Поклясться мне нечем, рогов уже нет.
Знаем мы эти клятвы!»
«Даю слово, что исполню», — стонал козел, сжимая в копыте дукаты. «Позвольте вам ножки поцеловать.
Козел склонялся ниже и ниже. «Заруби себе на носу, мой милый, та веревка, от которой мы тебя освободим, будет висеть на дереве и ждать тебя с нетерпением».
«О, милосердные души! О, золотые мои! Сделаю для вас все, клянусь прабабушкой Микулой!» — прошептал он, и из его узеньких глаз потекли слезы.
«Режь!» — махнул крылом петух. И мышебрат разрезал путы. Козел весело сорвался с места.
«В два счета сделаю! Еще этой ночью вы получите лекарство! Честное купеческое слово!»
Он сбежал со склона, пощипывая там и сям верхушки терпкого осота.
«Может быть, не стоило ему сразу давать столько денег?»
«У меня не было выбора, необходимо было рискнуть», — сказал петух, вытирая вспотевший лоб. «Может быть, и у него еще осталась и честь, и совесть».
Внизу протрубил рожок, послышались голоса и топот. Мальчишки сматывали веревки. Опьяненные полетом в небесных просторах, змеи неохотно возвращались из лазури. Некоторые из них садились на деревья и, обмотав ветви своими шуршащими бумажными хвостами, казалось, хотели переночевать в прохладной выси. С крепостного вала виден был рынок, похожий на муравейник.
«Что там происходит?»
Хитраска посмотрела на солнце.
«Скоро начнется представление. Разве вы не читали афиши?»
«Ты права, верно», — согласились звери. «А может быть, стоит хоть одним глазком взглянуть, что будет показывать этот громила?»
«Лучше держаться от него подальше», — предостерегла друзей Хитраска.
«В такой толпе, в присутствии всей гвардии, цыган нам совсем не опасен. Путь мы под самым его носом».
«Ну, тогда живо, торопитесь, скоро начнется представление», — пискнула Хитраска.